Рассказы из русской истории.
Это прямой эфир на радио «Спутник». Всех приветствую. Татьяна Ладеева, микрофон. По традиции в это время стартует авторская программа «Рассказы из русской истории». Доктор исторических наук, профессор и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединского. Он с нами уже на прямой видеосвязи. Владимир Ростиславович, приветствую вас.
Да, добрый вечер. Сегодня по традиции вопросы и ответы наших радиослушателей, телезрителей, подписчиков телеграм-канала Владимир Мединский. Ну и говорим мы о теме первой половины XIX века, теме Татьяны популярной, на слуху, как говорится, декабристы и четверть века правления императора Николая I.
Будем делить, да, получается? Сначала про декабристов поговорим.
Да, ну давайте, да, сначала лучше про декабристов, потому что все-таки первый день правления, ну и потом даже не четверть века, а почти 30 лет Николая Павловича, случайного человека на троне, которого, ну, в официозе называли незабвенным. Как Александр II освободитель, так Николай I незабвенный. Ну вот насколько незабвенный, чем он запомнился. Давайте об этом поговорим. У нас вопросов очень много. Я постараюсь быть максимально кратким, чтобы успеть ответить на все.
Да, я напомню, что вопросы некоторые у нас уже есть, и мы с них и начнем, но мы всегда рады звонкам, вопросам, которые приходят непосредственно, в том числе, во время нашего эфира. Телефон, поэтому напоминаю, для ваших звонков +7 495, код Москвы, 95 95 91 2. Также можно написать нам в WhatsApp или в Telegram по номеру 8 968 766 3311. И, как Владимир Ростиславович правильно отметил, видеотрансляция у нас идет, в том числе на всех ресурсах радио «Спутник», в группе ВКонтакте, на YouTube-канале, Telegram-канале. Подключайтесь, комментарии оставляйте, мы их тоже видим. Так, Наталья нам заведомо отправила вот такой вопрос на эту тему и спрашивает, какие идеи декабристов Николай I считал наиболее прогрессивными и что воплотил в жизнь.
Вопрос непростой, потому что как таковых оформленных идей у декабристов не было, единых. Все взгляды внутри этого крайне разношерстного движения были очень противоречивы, и не то чтобы не было единства, они, в общем-то, спорили до хрипоты друг с другом, что, собственно, было, наверное, одной из причин такой тотальной неудачи их выступления. Есть распространенный миф о том, что якобы Николай I по ходу следствия завел специальную книжечку, куда записывал все интересные идеи, которые высказывали подследственные. Он, как известно, наиболее видных декабристов допрашивал лично. Ну, книжечки это обнаружить потом не удалось. Это, в общем-то, миф. Известно, что Николаю было представлено несколько записок сводных с изложением, опять же, идей декабристов. Но идея весьма условна, потому что никакой оформленной концепции не было. Конституция Северного общества была недописана Муравьевым. Русская правда – это вообще набор, такой довольно дерганный набор мыслей, представлений Пестеля о будущем государственном устройстве идеальном. Ближайший аналог к русской правде – это утопия Томаса Мора, понимаете, или Кампанелла «Город солнца». Это нечеткая какая-то программа действий, да и невозможно было ее ожидать. Поэтому что-то Николай делал. Число наиболее прогрессивных, на мой взгляд, деяний царствования Николая нужно отметить, помимо всяческого стимулирования им промышленности, технического прогресса, он все-таки как инженер в этом разбирался. Из таких мер общегосударственного масштаба это реформа положения государственных крестьян, которая была подготовлена сподвижником Николая графом Киселевым, министром государственных имуществ и, как считается, самым большим либералом в правительстве Николая I. Действительно, участь госкрестьян была значительно облегчена по сравнению с помещичьими крепостными. Многие из них пошли бы в бизнес, как сейчас сказали, в малое предпринимательство. И, ну, в общем, это были довольно свободные, почти арендные отношения. А все-таки госкрестьян, я не помню цифру сейчас с лета, ну, где-то примерно 30% от общего числа. Это все-таки огромная доля населения Российской империи. Вторая часть – это позитивная работа Николая, это стабилизация финансовой системы. Дело в том, что после войны 812 года финансы России пошли в разнос, государственный долг огромный, инфляция. Николай и его кабинет министров, знаменитый министр финансов там, Конкрин, Вот им удалось сделать примерно то же самое, что впоследствии делал Витте или советские после гражданской войны министры наркома финансов, то есть стабилизация системы, твердый рубль, более-менее стабильный курс, все это способствовало низкой инфляции и возможностью эффективного инвестирования в промышленность.
Напомню, телефон прямого эфира плюс 7-495, код Москвы 95-95-91-2. Следующий вопрос такой, Никита его нам задает. Александр Первый знал о деятельности декабристов, но сказал не мне их казнить. Почему он не предпринял никаких действий, хотя мог, и Россия тогда избежала бы вот стольких жертв?
Ну, это тоже миф, понимаете? У нас нету ни стенограммы, не аудиозаписи подобного рода выступления Александра Первого. Другое дело, что в силу своего характера и образа действия, как всякий исторический анекдот, это вполне могло быть. Александру Первому докладывали про декабристов, и никаких жестких, то есть, по сути, вообще никакой реакции до определенного момента не было. Вот. Пропускал это дело мимо ушей. Вопрос в чем? Начало царствования Александра Первого было ультралиберальным. Ожидание Конституции, ожидание освобождения крестьян, каких-то масштабных социальных, экономических реформ. Большая группа молодых, младореформаторов, как бы сейчас сказали, которые окружали Александра I в первые годы его правления. Все это породило в обществе, ну, просвещенные части этого общества, как мы говорим, среди столичного, главным образом, дворянства, породило то, что называется завышенное ожидание, Тань. Завышенные ожидания – это вещь опасная. Всегда очень обидно, когда вот-вот тебе кажется, молодой, энергичный государь что-то такое предпримет, а предпринимается, ну, так, по мелочам.
Что-то другое, да, или не то.
По мелочам. И, возможно, вспомня свои либеральные увлечения молодости, Александр I, который к концу жизни стал уже совсем консерватором, в общем, такого религиозного характера, толка, он и относился к этому с ироничным пониманием. Он все-таки был человек исключительного ума и понимания человеческой натуры, большой дипломат, лис на троне. Он понимал и улыбался, и говорил, ну ладно, кто из нас в молодости не был большим либералом, тот не имеет сердца.
Угу. Вот такой вопрос, прежде чем его озвучу, признаюсь вам, Владимир Ростиславович, есть фильм, называется «Союз спасения», 19-го года, он довольно свежий, не смотрела, причем я даже только сегодня вспомнила, что в планах было, вот, наверное, нужно запланировать на ближайший свободный вечер просмотр этой киноленты. А почему вспомнила? Потому что именно насчет него, да, Екатерина нам задает вот такой вопрос по фильму «Союз спасения». Одним из поводов для подготовки восстания декабристами было расформирование Семеновского полка. Действительно ли это вот было так и было поводом, или это больше некий художественный прием в этом фильме?
Ну, начну с кино. Этот фильм выходил в свое время при поддержке фонда кино, и я сам голосовал за его поддержку, всячески продвигал. На мой взгляд, это очень красивое, ну, конечно, романтическое, конечно, с большой долей выдумки и любители, у нас же много любителей войны 812 года, вот этих вот этого времени, реконструкторов, они, конечно, придираются там по мелочам к фильму, что-то там не так, в пуговицах, в форме одежды, в саблях, а самое главное, в усах, то они, знаете, обратите внимание, в фильме все, почти все декабристы с усами.
Знаете, сейчас это тоже модно.
Да, да, но тогда так быть не могло. Офицерам было запрещено уставом носить усы, кроме гусар и улан. Значит, кроме легкой кавалерии. Ну так вот, и фильм хороший на самом деле. Сейчас еще вышел сериал где-то там на платформах. Я хочу, честно говоря, посмотреть сериал, но времени нет. А фильм я вам посмотреть рекомендую, только без мобильного телефона и на максимально большом телевизионном экране. Тогда вы почувствуете красоту картинки всей этой. Значит, фильм начинается с восстания Семеновского полка. Ну, во-первых, это было не восстание, а скорее такое было возмущенное выступление солдат. Все-таки семеновцы – это гвардейцы. Солдаты, главным образом, к тому моменту ветераны, прошедшие войну 812 года. был целый ряд категорий солдат, которые ни при каких обстоятельствах нельзя было наказывать телесно. Награжденные военными наградами, отличиями, прослужившие какое-то время уже в армии, они освобождались от всех видов наказания, а там горячий полковник, неразборчивый, по-моему, из немцев, ну, за какой-то проступок распорядился солдатов выпороть. Это, естественно, вызвало возмущение. Младшие офицеры и средние поддержали своих солдат, сказали, что это возмутительно. Полковник бесился, офицеры его не слушали, и, построив полк, сделали такой демарш. Чуть не сказал марш справедливости, значит, такой демарш предприняли. Они просто без оружия, вот, но построенными коробками, колоннами, пошагали по Петербургу. Ну, вот хотели прошагать и подать жалобу кому-то. Императора не было в этот момент, он был, по-моему, в Вене, Александр I. Там занимался международной политикой, подать кому-то жалобу на вот такое возмутительное поведение в нарушение всех правил командира полка. Про это выступление донесли в самых черных красках, находившимся за границей Александру. Естественно, описали это как практически мятеж. Вот. Он, не разобравшись, распорядился не расформировать полк. Полк был этот расформирован только после революции 17-го года. Значит, распорядился реформировать полк, реорганизовать. Значит, те офицеры, которые поддержали солдаты, не выполняли приказы командира полка, были разосланы по дальним гарнизонам из гвардии, отчислены, с понижением ушли. Кстати, потом составили костяк Южного общества. Этот Муравьев-апостол, брат его Матвей, и там еще целый ряд декабристов, это как раз бывшие блестящие гвардейские офицеры, младшие гвардейские офицеры, там уровня капитана Семеновского полка. Все они потом были отправлены служить в Малороссию, что для них, конечно, было пощечина. Но это не все равно, не репрессии никакие, так показали ребятам, как надо себя вести. Вот, поэтому я не смогу сказать, что реформирование Семеновского полка по итогам этого неправильно преподнесенного Александру выступления было причиной восстания декабристов. Конечно, нет, ни причиной, ни поводом это не было. Выступление было в 820 году, а восстание только спустя 5 лет. Но какие-то офицеры обиделись, не более того. Главным поводом, триггером восстания было известие о кончине неожиданно Александра I и сформировавшийся период междуцарствия, безвластия. Вот этим вот безвластием, когда власть, корону, словно футбольный мяч, перебрасывали друг другу, Николай и Константин, никто не хотел царствовать, уникальный пример в истории мировой, никто не хотел царствовать. Ну, все говорили, дорогой брат, после вас.
А брата, да. А брата два, да, вот, либо один, либо второй должен был согласиться.
Традиция не сложилась, исполнение указа их отца Павла о престолонаследии. Там в указе-то все написано четко, но традиция не сложилась, отречение как-то сделано коряво, непонятно как. Вот, поэтому о нем мало кто знает. И поэтому вот друг перед другом они раскланивались, и длилось это в недели три, по-моему. Что даже с учетом тех коммуникаций, конечно, породило. Потом была переприсяга еще. Присягали сначала одному брату, потом другому. И все это породило вот такой вот, как американцы говорят, турбуленцию.
Угу. У нас есть звонок. Давно слушатель ждет, не перебивал у вас, Владимир Ростиславович. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый вечер, я звоню из Санкт-Петербурга, меня зовут Андрей. Я, вы знаете, хотел бы две вещи уточнить у уважаемого вашего гостя. Судя по фамилии, вы имеете отношение к Польше. И не могли бы вы рассказать о мадам Ванцович, который интересовался Пушкиным очень сильно, что не попала бы она в неприятности в польском восстании? Это первый вопрос. А второй сразу задам, чтобы вас не задерживать. Вы знаете, все события декабристские, они случились после таинственной смерти в Таганроге нашего царя. И вот существует легенда, что есть некто такой Федор Кузьмич, который является царем. Мне в свое время случайно удалось пересечься с Борисом Николаевичем Ельцином, когда он еще не был президентом Российской Федерации, и вот попытаться его заинтересовать темой похорон царской семьи и с последующим узнаванием вот этой тайны, то есть генетический анализ. Ну, царскую семью он похоронил, а вот Федор Кузьмич так и остается загадкой. Подскажите, как вот, к кому обратиться, стоит ли это делать, можете ли вы в этом помочь? И вообще вот такие исторические загадки, как можно решать в целом?
Понятно. Спасибо. Андрей, спасибо за звонок. Не совсем все по теме, но тем не менее попробуем ответить.
Андрей, ну, по первому вопросу ничего не скажу, просто не в курсе. А вот что касается Федора Кузьмича, ну вот тут затронули тему на 20 передач сразу, потому что здесь, конечно, это одна из самых загадочных вещей в нашей истории, самых удивительных. Я сам, честно говоря, был этой темой увлечен, и там много читал. В общем, ситуация следующая, как мы знаем с вами. Первое, действительно, Александр умер в Таганроге достаточно скоропостижно, при том, и даже вопрос не в том, что он не болел, он там болел тяжело, судя по всему, там, затянувшимся, запущенным воспалением легких с бронхитом. Проблема в том, что он до этого почти не болел. То есть он был человек с очень хорошим здоровьем. Вот, и поэтому в неполных 50 такая скоропостижная смерть – загадка. Хоронили в закрытом гробе. Ну, объяснение простое. Пока довезешь из Таганрога, сами понимаете, что там будет. Но все равно неубедительно. Появились слухи о том, что вместо него похоронили какого-то скончавшегося солдата в это время. Сейчас Федор Кузьмич нарисовался в Сибири спустя лет 20. И действительно похож внешне на Александра. Кто встречал, прекрасно говорит на нескольких иностранных языках, включая французский, светски образован. И очень хорошо знал все расклады в Петербурге, где какие здания находятся, какие ритуалы при дворе, какой протокол, вот вообще кто там какую должность занимает. В общем, совершенно неожиданные знания, не то чтобы для старца, монаха, а для, даже для любого высокопоставленного провинциального чиновника или дворянина. Личность очень загадочная. Исследовать можно каким образом? Проводить сложный генетический тест, сравнивая останки Федора Кузьмича с останками кого-то из романов. Ну, там есть разные варианты. Есть кровь на рубашке Николая II хранится у нас в одном из музеев. Лучше всего, конечно, сравнить с останками самого Александра I. Но для этого надо проводить вскрытие его гробницы. По-моему, в Петропавловской крепости. Там саркофаг под землей, в мраморе, глубоко. Вроде бы, как опять же по легендам, вскрытие проводилось после революционных годы, и саркофаг был пустой. Но это легенды. Это все разговоры в интернете, статьи. Останки самого Федора Кузьмича, если мне память не изменяет, по-моему, в Томске находятся. Но опять же, я слышал, что исследование этих останков показало, что с высокой долей вероятности это не останки Федора Кузьмича. Шло много. Произошла какая-то либо подмена, либо путаница в документах. Останки человека, который там захоронен, никак не подходят по внешнему виду своему и по конституции на останки вот высокого, крупного мужчины, умершего уже во второй половине XIX века. Это все очень запутано. Я, честно говоря, Таня, вот знаете, мне кажется, это относится к числу тех загадок, которые лучше навсегда оставить загадками, потому что любой ответ вызовет много разочарований.
Но порождает, может быть, новые мифы, да, и какие-то легенды. Действительно, да, не все можно узнать.
Тут поразительно, знаете что, Андрей, Таня, поразительно, что эта история находила живой отклик не только среди людей, но и среди потомков Романовых, среди уже при дворе Александра II, III, Николая. Эта тема считалась вполне высоковероятной. Вполне высоко. Значит, о чем это говорит? О том, что это могло быть. А если это могло быть, это позволяет им совершенно по-новому взглянуть на проблемы человека, власти, вообще философскую.
Давайте вернемся к декабристам, и я попрошу наших слушателей быть активными, да, звонить, но давайте мы расспрашивать в том числе и про те темы, которые мы сейчас обсуждаем, потому что, мне кажется, про декабристов, про Николая Первого тоже много вопросов должно быть. Телефон для ваших звонков +7 495 95 95 91 2. У нас до паузы буквально 3 минутки остается, давайте успеем вот на такой вопрос ответить. Значит, Ольга пишет: по-моему, товарищ Ленин подставил декабристов своей фразой о пробуждении Герцена декабристами и в дальнейшем Герценом большевиков, ведь большевики-декабристы ни одного поля ягоды. Вот насколько справедлив, на ваш взгляд, этот отсыл Ленина к якобы истокам революции в России?
Вот известная цитата Ленина из статьи, по-моему, 1912 года «Памяти Герцена», где Ленин пишет о предтечах партии большевиков. Он: «Узок круг этих революционеров, декабристов, страшно далеки они от народа, но декабристы, их дело не пропало, декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию, ее подхватили, расширили, укрепили революционеры-разночинцы». Вот три предтечи революционного марксистского движения в России, которые на самом деле, с одной стороны, стали для декабристов охранной грамотой. Понимаете, ну, сам Ленин их похвалил. Значит, соответственно, в советские годы память о декабристах сохранялась, литература издавалась, кино снималось, музеи созданы были декабристов там, в местах в Сибири. Я помню, в Кургане музей Якушкина как-то был много лет назад. В Иркутске замечательный музей декабристов. Ну и там в Тобольске, по-моему, есть. Так что этой фразой Ленин защитил декабристов. Защитил. Ну а так он был прагматиком. Вот. Ему выгодно было показать, что марксистское движение имеет глубокие корни, и, соответственно, царизму не устоять. Он это показал. Что значит их подставил? Ну, я считаю, они должны быть ему благодарны. Благодаря этой сильной натяжке память о декабристах сохранилась. Но самой лучшей характеристикой взаимосвязи большевиков и декабристского движения та не является известный анекдот. Вы его помните, наверное, да?
Расскажите.
Старенькая-старенькая графиня в октябрь 17 года из своего особняка на Большой Морской на углу смотрит и видит, там матросы бегают туда-сюда с флагами, какие-то толпы. Она спрашивает свою горничную, говорит: «Глаша, говорит, что, говорит, это такое?» «Это, говорит, революция. Прекрасно, говорит, мой папа декабрист, мечтал о революции со своими друзьями. А что они хотят? Говорит, они хотят, чтобы не было богатых. Как странно, говорит графиня, говорит, мой папа, говорит, хотел, чтобы не было бедных».
Да, есть такой анекдот. Действительно, знаете, у меня такая особенность с анекдотами. Я их, ну, многие любят рассказывать, а я их всегда забываю. Вот вы сейчас рассказали, я вспомнила, что действительно слышала, по крайней мере, известные вот эти фразы.
Счастливая.
Давайте небольшую паузу сделаем. Еще раз напомню, перед тем, как уйдем на перерыв, телефон для звонков +7 495 95 95 91 2. Владимир Мединский готов отвечать на ваши вопросы. Говорим про декабристов, про Николая Первого. Доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества с нами на прямой связи. Небольшая пауза, и скоро вернемся, продолжим беседу.
Рассказы из русской истории.